Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган.
Сегодня у нас в гостях Алексей Елин, иконописец, искусствовед, преподаватель теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория, уважаемые слушатели!
Философ Алексей Гагинский говорил, что красоту невозможно осмыслить вне богословской перспективы. Как вы думаете, что Алексей имел в виду, для чего нужна именно такая богословская перспектива? Ведь когда мы видим Исаакиевский собор, тут понятно, почему идет отсылка к богословию, потому что это храм, это памятник архитектуры и Дом Божий. А когда мы видим украшенную ель и новогодний стол, это красиво. Но зачем здесь такая перспектива?
Да, действительно, но вот Алексей Гагинский, он вопросами теоэстетики занимается, поэтому ему эта перспектива нужна, и я согласен с ним и всем остальным тоже. Потому что красота – это категория богословская, и на красоту, оказывается, мы можем по-разному смотреть. И красота нам может разное свидетельствовать. Вот. И для человека религиозного, для христианина, конечно, красота – это явление, ну, Божьей славы. В красоте мы видим не только премудрость Творца, но мы видим заботу об этом мире. Мы видим, что красота, вот несмотря на то, что мир наш, ну, как-то вот поврежден грехопадением, но все равно в нем разливается эта красота. И оказывается, что красота может стать проводником к Богу. Вот поэтому нам эта перспектива и необходима.
Можно сказать, проще говоря, что в этой мысли присутствует отсылка к евангельской истине, что все, что, почему нужен этот контекст богословский, потому что все, что сотворено, это сотворено Богом для человека, то есть солнце, луна, свет, как написано в первой главе Евангелия, что все сотворил Бог. Поэтому, может, вот такая мысль.
Ну и поэтому, безусловно, тоже. Но вот здесь есть еще один момент, о котором хочется сказать. Есть неразрывная связь вот в христианском богословии этики и эстетики. Вот если мы, ну, нужен какой-то пример, наверное, нравственная жизнь, она красива. И наоборот, красота, она всегда нравственна. Вот иногда это какая-то связь, может быть, очевидная, но она упускается. Вот красота, она, ну, если это подлинная, настоящая красота, она всегда зовет человека к истине, она всегда свидетельствует об этой истине. И вот эта связь в Средневековье, она была как бы очень четко обозначена. Связь этики, связь эстетики и связь, ну, связь с истиной. То есть вот есть красота, есть благо и есть истина. И это вот как бы такие грани одного драгоценного камня. Вот. И, ну, наверное, вот так вот.
Одна из задач теоэстетики – не защищать красоту, а создать такие условия, в которых ее можно воспринимать. А это сопоставимо с иконописью?
Так, конечно, конечно, безусловно. Ну вот когда мы говорим об иконе, то, ну, меньше всего мы начинаем думать о красоте. Для нас икона – это, ну, что-то другое. Это всегда, например, икона свидетельствует о правильном догматическом учении православия. Или икона, ну, как-то может, наоборот, вызывать к совести человеческой или назидать. Вот. Но как-то о красоте мы не задумываемся, говоря о церковном искусстве. Но вот эта связь блага, истины и красоты, она неразрывна. И поэтому в иконе красота, она, безусловно, тоже должна присутствовать. Вот, икона должна быть красивой, но я хочу подчеркнуть, не красивенькой, не той, которая, ну, как бы вот просто радует глаз там какими-то яркими цветами. Нет, не об этой красоте я говорю о красоте, которая действительно, ну, как-то начинает говорить с человеческим сердцем. Вот, и, наверное, можно закончить, знаете, чем? Фразой. Есть у нас замечательный мастер в церкви, Ирина Зарон, московский. И вот она, когда ее спросили, чего не хватает в современной иконе, она ответила очень интересно. Она сказала, что мало художественности. как раз художественность, она связана с красотой. Ну, то есть при помощи этой художественности, если так можно выразиться, как бы красота начинает быть явлена. Поэтому вот мало художественности в современном церковном искусстве. Хочется, чтобы ее было побольше. Действительно, я согласен с Ириной Заровной.
Где-то прочитала, что художник – это свидетель красоты богоустроенного мира. Исходя из этого, можно утверждать, что иконописец – это просветитель. Он создает икону, значит, он просвещает.
Да, безусловно, и иконописец, ну, церковный художник занимается просвещением, он просвещает. Ну и действительно, Господь с помощью того или иного мастера, он тоже просвещает, да.
Когда иконописец изображает некоторую реальность на иконе, я начинаю задумываться, есть ли грань между свободой художника, в данном случае иконописца, и каноничностью иконы? Ведь у нас должен быть какой-то канон.
Кажется, что канон – это язык. Ну вот я повторюсь и скажу об этом в очередной раз. Это язык, художественный язык. Конечно, такой книжки мы не найдем. Нет такой церковной книжки, где описано, как что изображать. Ну, то есть это не одно и то же, то есть есть подобная литература, есть подлинники иконописные, есть лицевые подлинники, есть подлинники, в которых просто есть описание святых, как их изображать, но все равно это не свод правил. Так вот, возвращаясь к этой метафоре с языком, мне кажется, что ну, она как-то нас приблизит к пониманию церковного искусства. Канон этот начал формироваться не в нашей стране, он начал формироваться в Византии, а в свою очередь Византия уже не стала его придумывать, а воспользовалась ну, как бы той базой, тем фундаментом, который был в греческом искусстве. Вот. Ну, а мы просто стали наследниками этого такого художественного языка. Мы его переосмыслили, безусловно, по-своему, потому что византийская икона все-таки отличается от русской иконы. И это говорит, безусловно, о том, что русские мастера не переосмыслили. Случилось это в эпоху Андрея Рублева, и, собственно, Рублев он причастен к этому осмыслению. Вот. И если мы, например, хотим выучить язык иностранный, мы, конечно же, прилагаем усилия. Если мы хотим разговаривать с носителями языка, мы еще больше усилий прилагаем. А если хотим сочинять на иностранном языке свои поэтические произведения, то мы понимаем, что это тоже требует усилий от нас. С иконописью и с каноном иконописным то же самое. Это сформированный язык. Изучение этого языка, оно происходит ну, вот в процессе обучения в иконописных школах. В эту традицию действительно человек погружается. И мастер, в конце концов, настолько владеет этим языком, что он способен какие-то свои, какие-то даже богословские высказывания на этом языке формулировать. Когда на иконе мы видим изображение автомобиля или современных зданий, это не значит, что это отступление от канона. Это значит, что, ну, как в языке есть заимствованные слова. Они, конечно, обогащают язык. Язык, он же живой. Вот и иконописный канон тоже живой язык. Иногда вот какие-то такие заимствования происходят, но они не прямые. То есть, когда изображается, не знаю, автомобиль, поезд или здание на иконе современные, то это действительно должно быть стилизовано. Это такая художественная задача перед мастером стоит. То есть нужно изобразить так, чтобы это не входило, ну, как бы это не диссонировало с общим пространством иконы. И поэтому это, конечно, художественная задача. Вот, мне кажется, что вот я предлагаю такую метафору, метафору с языком, и тогда, наверное, будет понятно, что такое канон. Канон – это язык. Конечно, к иконе очень по-разному люди приходят. Мы понимаем, что, ну и знаем эти истории, как люди и из светского искусства приходили в церковное искусство, как люди приходили из неофициального светского искусства. Есть среди наших иконописцев и такие люди, кто, например, в 80-е, 90-е занимались андеграундом и занимались неофициальным искусством. Вот, и такие люди приходили, то есть пути самые разные. Есть люди, которые не занимались никогда искусством церковным, но воцерковлялись, и понимали, что вот с иконой связана их жизнь. Есть люди, которые через реставрацию приходят к иконописи. Вот. Но понятно сейчас, что заниматься церковным искусством нужно образование. Без этого, конечно, не получится. И сейчас действительно существует множество иконописных школ и факультетов, где можно это образование получить. Есть и какие-то, может быть, онлайн-проекты, есть и даже заочные иконописные школы. Вот. Образование действительно нужно. Нужен тот, кто, я имею в виду сейчас учителя, кто, ну, как бы познакомит с этой традицией, кто как-то... Вот в любом искусстве все-таки мастерство переходит из рук в руки. По учебникам и по книгам заниматься и учиться всегда очень сложно. Ну, то есть, тем более таким ремесленным, может быть, сначала вещам. И нужен, конечно, проводник, нужен учитель. Сейчас такая возможность есть, конечно, нужно учиться. Вот.
Алексей, ваши добрые слова и пожелания.
Пожелать, чтобы как-то люди дерзали. Я думаю, что Богу важно, чтобы человек был дерзновенен. Вот, может быть, не бояться приходить. Вот. И икона, она и вообще церковное искусство, оно формирует человека. Вот поэтому приходите, буду всегда рад вас видеть. Школа иконописная Алексея Елина. Должен появиться небольшой сайт у вас. Вот там вся информация.
Напомню, сегодня я беседовала с искусствоведом и иконописцем, преподавателем теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии с Алексеем Елиным.
Спасибо вам большое и спасибо слушателям.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.